они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
В феврале мир отметил 3 года с момента полномасштабного вторжения России в Украину и начала войны. Были подведены определенные итоги, сделаны очередные выводы, построены новые планы. Между тем, пока мир делится на поддерживающих одну сторону и сочувствующих другой, тех, кто старается делать вид, что ничего об этом не знает или делает все, чтобы заработать на чужом несчастье, буквально посередине конфликта находится природа. Именно об этих 3 годах с точки зрения природы Украины мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – глава отдела исследований и развития Бион-террариум-центра, младший научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена Алексей Марущак. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
3 года прошло с того момента, когда началась полномасштабная война на территории Украины. Это было в феврале. Но у природы несколько другой календарь, в отличие от людей. И для природы, наверное, наиболее критичным являются как раз-таки дни более весенние, нежели зимние. И вот сейчас, в общем-то, уже практически 3-я весна, когда природа находится... В общем-то, тоже весьма под обстрелом, причем в данной ситуации уже буквально с 2 сторон. И это однозначно не могло пройти незамеченным. Я знаю, что украинские ученые очень часто упоминают о том, что урон, который несет природа, очень серьезен и очень невосполним. Вот с точки зрения биологии, биотопов, биоразнообразия, что произошло вот за эти 3 года и насколько вообще природа смогла адаптироваться к тому, что все идет, ну, вообще не так, как должно?
Спасибо за вопрос. Смотрите, сразу хочу сказать, прежде чем я на него отвечу, я начну с такой небольшой преамбулы, что оценить реальные какие-то потери, да, со стороны природы, со стороны там разных видов животных и растений, сейчас практически невозможно, потому что у нас нет доступа непосредственно на линию фронта. Ну, то есть как, он есть, но только в качестве как бы военнослужащих, то есть, а не в качестве ученых. Все понимают, что никто не будет останавливать боевые действия, чтобы пришли там 2-3 десятка ученых-сотрудников, да, и как бы провели какие-то исследования. То есть утверждать что-либо на 100% мы не можем. К сожалению, с момента нашего последнего разговора ситуация не сильно поменялась в плане изучения как бы дикой природы, как того, как она пострадала от боевых действий. Очень много вышло с тех пор научных статей, тезисов на эту тему, которые позволяют немного, даже с точки зрения там, экстраполяции какой-то, оценить этот урон. Ну, скажем так, в первую очередь речь идет непосредственно, ну, то есть мы, если говорить о природе на непосредственно линии боестолкновения, то там все очень плохо. То есть посадки, там лесопосадки, леса, огромные массивы вообще любых природных территорий или полуприродных территорий, они просто стираются с лица земли, они выжигаются, они загрязняются разнообразными компонентами взрывчатки, взрывчатых веществ. Вот. И что приводит как бы к деградации природных экосистем. То есть это вымирание животных, вымирание целых популяций, да, или их принуждение к миграции в более безопасные регионы, да, ну то есть там, где не стреляют, там, где не идут активные боевые действия. Вот. Значит, ну то есть природа просто уничтожается вследствие активных боевых действий. Это если мы говорим о прямом уничтожении. Мы можем также говорить о косвенном влиянии на природные комплексы. Например, моя любимая, вернее, как условно любимая, в кавычках назовем это, пример, это трагедия на Каховском водохранилище, когда огромное количество животных и растений просто было смыто потоком воды после того, как российская армия подорвала дамбу Каховского водохранилища. Вот. И, например, очень сильно пострадала реликтовая популяция дунайского тритона, которая находилась в Херсонских плавнях, И этих животных после этой трагедии вылавливали и на территории Одесской области, и Николаевской. И они даже, насколько мне известно, доплывали и до территории Румынии на мусоре, который вот буквально смывался потоками и дальше дрейфовал уже в море. Более 1500 животных живыми или мертвыми было найдено на побережье. Сколько их погибло при этом в потоке, погибло в соленой воде, к которой они не приспособлены, никто не знает. И говорить об этом, ну, то есть, не имея каких-либо реальных данных, ну, будет не совсем правильно. Если мы говорим о более отдаленных перспективах для природы, они немного, скажем так, они отличаются от понятных нам, да, уничтожения или скажем так, следствий таких вот катастроф, да, как прорыв и взрыв дамбы Каховского водохранилища. Мы должны опасаться следующего, что очень много природных территорий будут снова-таки, мне кажется, я уже упоминал об этом в прошлый раз, будут эксплуатироваться с точки зрения компенсации для сельского хозяйства. То есть Украина все еще является большим производителем сельскохозяйственной продукции, где-то эту продукцию нужно выращивать. Вот. А поскольку очень много земель просто непригодны, около там, кто-то говорит 25% орных земель, кто-то говорит 30%, Я не готов озвучить там реальную цифру, просто не владею этой информацией. Они непригодны вследствие заминирования, вследствие загрязнения, вследствие того, что там боевые действия или они находятся под российской оккупацией. Вот. Это значит, что где-то нужно как бы эти все территории, ну, то есть эти территории компенсировать. Компенсировать за счет чего? За счет распашки того, что еще не распахано. И это тоже является очень большим, как бы очень большой опасностью для природы, которая, ну вот, грубо говоря, в среднеблизкой перспективе может быть реализована. Это касается не только сельскохозяйственных угодий, это касается и, в принципе, там, разработок разнообразных металлов, руд и так далее. Дерево, ну то есть, скажем так, разработки ресурсов. Вот, то есть, если раньше как бы оно было там локализовано там в тех регионах, которые сейчас непосредственно пострадали, то в перспективе это все должно быть где-то компенсировано. Ну, может, не все, но где-то это будет браться. Где? За счет природы, которая осталась. Вот. Это если мы говорим о негативных влияниях на природные комплексы и так далее. Однако стоит заметить, ну то есть как ученый, да, я должен быть максимально беспристрастен, да, и хочу отметить, что есть и позитивные, скажем так, отдельные позитивные моменты, которые, конечно же, не компенсируют собой всех тех утрат, которые как бы есть, но о них тоже не стоит умалчивать. Например, это запрет на охоту привел к тому, что очень многие животные восстановили свою популяцию, очень много стало как бы косуль, кабанов, оленей. Ну, то есть, поскольку исчез, вернее, не исчез, а очень снизился антропогенный прессинг в других частях страны, да, то эти животные смогли восстановить и даже увеличить свои популяции. Вот. В каких-то регионах запрещен доступ или очень сильно ограничен доступ человека снова-таки в дикую природу. В основном это приграничные регионы, которые там очень сильно заминированы, да, превращены просто в полосу препятствий для возможного противника в случае возможного наступления. Вот. И на этих территориях деятельность человека очень сильно ограничена, что является только плюсом для природы. И очень многие мои коллеги там отмечают, что и в заповедниках действительно стало обобщенно, если говорить, стало больше там, птиц, зверей, вот, я имею в виду млекопитающих. Вот, поскольку как бы исчез или сильно снизился фактор стресса со стороны человека. Это локальные случаи, как бы локальные отчеты, но тем не менее, как бы они есть.
Вы упомянули, что в данный момент наибольший как бы прессинг испытывают, понятно, что на, в общем-то, передовой животные, которые находятся под прессингом с обеих сторон. В случае, если мы говорим о каких-то там млекопитающих животных или животных, которые ведут активный образ жизни весь год, то у них есть еще какой-то шанс попытаться куда-то условно убежать. Если мы говорим о животных, которые являются животными той группы, которая зиму проводит в спячке, всевозможные ежи, всевозможные те же тритоны, которых вы упоминали, то в их случае вот этот побег, он невозможен. И с моей точки зрения, если идет прилет какого-то взрыв снаряда в некий водоем, где зимуют лягушки и тритоны, то, в общем, они не перезимовали всей группой.
Вы совершенно правы. Вот это относится не только к водоемам, это относится, в принципе, к местам зимовки, так как некоторые амфибии и рептилии могут зимовать, и в том числе на суше. Вот, вы совершенно правы, то есть локально очень много животных погибает вследствие прямых военных действий, в том числе будучи, они как бы и в период активности не сильно-то активны, да, просто они больше распределены в пространстве, да, там с меньшей плотностью, а когда они где-то агрегируются на зимовку, это могут быть зимовальные ямы, например, под водой, где зимуют там и зеленые лягушки, и бурые лягушки. Это могут быть какие-то норы, это могут быть какие-то ямы, это могут быть какие-то искусственные или природные укрытия, да, где могут агрегироваться животные на зиму. Или во время нереста, то есть вот сейчас как раз идет активный нерест, да, если в нерестовый водоем попадает там какой-то снаряд, или его там накрывает, например, какой-то огнеметной системой, да, ну, понятно, что у животных не остается шанса спастись, но они все умирают, или большинство из них умирает, ну вот. Это не стоит недооценивать, то есть, да, такие случаи есть. Более того, во время нерестовых миграций, то есть, когда животные снова-таки агрегируются на более-менее ограниченной территории, они совершенно беззащитны перед движениями военной техники, то есть если там, допустим, по дороге движется там танковая колонна, например, да, а эту дорогу пересекают там лягушки для нереста, например. Ну, в общем, все, что как бы оказывается под колесами или гусеницами военной техники, ну, естественно, умирает. Вот. И это огромное количество животных, к сожалению.
Вы упомянули, в общем-то, такую вещь, как миграция, и здесь стоит, наверное, вспомнить, что зачастую очень многие существа используют для своего вот этого вот безошибочного выбора маршрута всевозможные не очень понятные, ну, то есть, как термин мы об этом знаем, но как это работает именно по ощущениям, человек, конечно, понять не способен. Я говорю о всевозможных системах эхолокации, магнитных полях и прочем-прочем. И зачастую я понимаю так, что их пути миграции могут проходить и там, где проходят, в общем-то, непосредственные бои. А это огромное количество всевозможного шума, который затрагивает эти спектры.
Вы правы, то есть да, такое тоже имеет место. Единственное, что я не совсем не имею таких данных и ну, информации по, например, по рукокрылым, то есть всевозможные летучие мыши, да, я не знаю, как они реагируют на это, вот, там, на те же системы РЭБ или что-то подобное. Не могу по этому поводу ничего сказать. Хотя, с другой стороны, у нас есть огромное количество отчетов о массовой гибели морских млекопитающих, это дельфины и морские свиньи на территории Черноморского побережья, на территории Украины, Турции, Болгарии, Румынии. Вот, то есть странным образом, ну, условно странным, это все совпадает с началом активных боевых действий. То есть пока что причинно-следственной связи, насколько я знаю, не установлена, но очень вероятно, что эти животные могли погибнуть там, вследствие там, подводных взрывов, вследствие действия там, эхолокаторов, сонаров и прочих как бы, военных приспособлений. Вот. Очень резко возросла смертность, и очень много случаев гибели морских млекопитающих регистрируется до сих пор, так как раз то, о чем вы говорите. То есть военные технологии, они так или иначе, ну, не рассчитаны на, скажем так, environmental friendly использование, да, то есть они редко на такое рассчитаны. Вот. И естественно, что никто там не переживает, как это будет влиять там, на какого-то дельфина или летучую мышь. Конечно, животные страдают и от этого.
Хорошо, а что касается, например, тех же самых рептилий и амфибий? Зачастую, особенно хищные, например, змеи, они используют очень активно в своей охоте, ну, так как ряд змей не очень хорошо видят, но они очень хорошо чувствуют вибрации. Что касается вибраций, которые издает ползущая мышь, и она слышит ее на значительном расстоянии, это чувствительность, которая человеческому уху, в общем-то, не подвластна. Когда мы говорим о военных действиях, мы говорим о децибелах, которые болезненны даже для человеческого уха, и о вибрациях, которые сотрясают, в общем-то, и воздух, и здание. Что касается вот системы таких животных, которая не рассчитана на, ну, такие титанические перегрузки.
Тут я, к сожалению, не могу многого рассказать, то есть предположение верное, то есть животные пугаются, то есть животные, естественно, они боятся вибраций, то есть это касается там, даже когда автомобиль проезжает, они прячутся, что уже говорить о постоянных взрывах, вот. Но, к сожалению, опять-таки, нет возможности проверить такую, эту гипотезу конкретно в наших условиях. Мне известны исследования там американских ученых, например, о том, что популяции ящериц, которые живут на полигонах, там, где испытывают военную технику, в том числе самолеты, они испытывают достоверно более высокий уровень стресса. То есть там исследовали как-то уровень их разных гормонов, там, разных химических соединений в крови, и вот пришли к такому выводу. Вот. Ну, экстраполируя эти данные на нашу ситуацию, опять же, я с вами соглашусь, что фактор постоянного беспокойства, ничего хорошего для групп таких животных, да, маломобильных относительно, не несет. То есть ничего хорошего это не, для них не сулит. Также хочу еще добавить, что помимо того, что, опять же, вот эта вот группа амфибий и рептилий, мы даже статью публиковали на эту тему. То есть помимо вот этих вот факторов, что мы уже с вами обсудили, то есть прямое уничтожение, там, смерть вследствие там, движения военной техники, вследствие попадания снарядов разнообразных, там, зажигательных, или загрязнения нерестового водоема. Ну, например, танк взорвали, да, и там сколько-то там литров там, топлива, да, вылилось в воду. То есть там уже ничего нереститься не будет. Вот. Помимо этого, также они попадают в такую в ситуацию капкана. То есть вся территория этих ну, возле линии фронта она испещрена окопами, линиями окопов, разнообразными ловушками, разнообразными ямами с обеих сторон. И эти окопы, они являются, собственно говоря, ловушками для амфибий и рептилий, и они регулярно туда падают. Я это наблюдал даже на уровне там, брошенных окопов, да, здесь, в Киевской области, то есть можно там, идешь там, какое-то количество лягушек сидит, одни без возможности выбраться, да, вот, какое-то количество, там, один раз черепаху присылали мне фотографию, что просто вот, ну, солдаты, да, они передвигаются в окопе, нашли черепаху, регулярно находят змей, вот, ну, хорошо, когда они их находят и видят, да, то есть они, по большому счету, что меня радует, то есть если солдаты видят какое-то живое существо, они как бы стараются его выпустить оттуда, да. Но вы же понимаете, что во время, например, интенсивного боя какого-то, да, или передвижения войск, ну, особо под ноги никто не смотрит. И я себе боюсь представить, какое количество этих животных просто гибнет под ногами у солдат, ну, вот потому что вот просто им не повезло, да, оказаться здесь в это время, в этом месте.
Если мы отойдем от передовой в районы, где, ну, таких активных боевых действий не происходит, и животные находятся в относительной безопасности. Сейчас весна, это разгар и гнездования птиц, это и разгар всевозможных там спариваний у животных и так далее, подготовка к потомству, которое выводится и должно быть благополучно выращенным там к осени, которое является следующим отчетным моментом в жизни природы. Все вот эти выстрелы, насколько они этот романтический вообще настрой в состоянии портить? Ведь даже если где-то стреляет, даже у нас в мирной Латвии, где-то на полигоне стреляют из пушки, ее слышно достаточно на большом расстоянии. Опять же, если мы говорим о животных, которые живут в лесу, и это не хищники, а всевозможные травоядные, которые являются кормом для хищников, то они вздрагивают в тот момент, когда они слышат выстрел на расстоянии многих километров. Соответственно, тут, наверное, не до романтики. Или они уже адаптировались за эти 3 года каким-то образом?
Опять-таки, я буквально недавно находился очень близко к городу Херсон, который сейчас обстреливает российская армия. Вот. И, скажем так, я регулярно слышал прилеты, так называемые, артиллерии. Что меня, ну, не то что удивило, но что я обратил внимание, что это никак не влияет, ну, то есть пение птиц особо не останавливается в этот момент. Ну, то есть пение птиц, которые я до этого слышал, то есть в основном это там синички там какие-то, да, мелкие воробьины, вот. Те птицы, которые, и те животные, которые находятся там на каком-то расстоянии от линии фронта, они к этому, как правило, адаптируются. То есть это на них уже не влияет. Скорее всего, да, возможно, там какие-то из них, там, те, которые менее к этому адаптированы, они вынуждены были мигрировать дальше. Но те, кто адаптировались, они как бы уже на это, скорее всего, не обращают внимания. Вот, так что тут скорее можно констатировать, что природа адаптируется к такому виду раздражающего фактора.
А если вы упомянули, что, в общем-то, на ряде видов благополучно отразилось то, что была запрещена на них охота и запрещена по сей день, а что касается браконьерства, ведь зачастую во время действия того, что называется законами войны, очень сильно отодвигаются другие законы, а зачастую на них просто никто не обращает внимания.
Ну, случаи браконьерства, они всегда были и они всегда будут. То есть тут не, от них никуда не уйдешь. Я не могу сказать статистику по выявленным случаям браконьерства. Но вот, допустим, вот недавно просто в моей ленте в Фейсбуке там был случай, что где-то там на территории парка национального, вернее, не национального парка, а на территории какого-то степного заповедника косулю, допустим, кто-то там убил, ну и разделал, бросил тушку. Ну, то есть тут оно как было фоновым, так оно как бы и осталось. То есть я не скажу, что оно стало больше, не скажу, что оно стало меньше. На мой субъективный взгляд, то есть исходя из того, что я вижу как бы у себя в новостной ленте, да, я бы не сказал, что что-то поменялось в этом отношении.
Мы в основном сейчас касались животных и птиц, которые населяют территорию Украины, и это их земля, ну, такая, условно говоря, постоянное место жительства. Но, опять же, те же птицы, они, в общем-то, зачастую зимуют или встречают лето совершенно в других краях. Вот что касается перелетных птиц, каким образом вот вся вот эта вот шумовая волна, все вот эти взрывы, все вот эти раздражающие факторы влияют на их, в общем-то, прилеты в Украину, на свои гнездовья по весне сейчас, ну вот в течение этих 3 лет, допустим, если нет каких-то цифр и наблюдений, то, возможно, чисто житейские. Их стало больше, их стало меньше, они поменяли свои места гнездовий, они стали лететь куда-то в другие места.
Опять же, чисто житейские, сложно сказать. С моей точки зрения, там, где я живу, не поменялось ничего. То есть, как гнездились аисты везде, так они и гнездятся. Как гнездились бакланы, там, цапли, так они и гнездятся. Но это вдоль Днепра. Понятно, что если мы говорим о линии соприкосновения, то там никакой миграции, ни о каком гнездовании особо речи и не может, потому что, ну, там зачастую просто эти гнездовья уничтожены, особо не погнездишься там на этих остатках деревьев, да, или там на полностью там по 3 раза выжженной траве. Вот, то есть, конечно, ну, животные, скорее всего, просто поменяли свою локацию. Очень показательным был пример на территории парка Тузловские лиманы, это Одесская область, до полномасштабного вторжения отмечался, и даже в первый год, наверное, полномасштабного вторжения отмечался прилет фламинго. Вот, и эти животные там даже откладывали яйца, выводили малышей. Вот, где, я думаю, если вы загуглите там «Фламинго Одесса», да, то вы найдете 1000 фотографий. Вот. Но, к сожалению, из-за постоянных атак на одесскую инфраструктуру портовую, да, и постоянную работу ПВО, постоянные взрывы, эти животные вынуждены были уйти оттуда, их там, по-моему, там, да, может, даже по сей день не могут найти, куда они перелетели. То есть, возможно, они перелетели южнее, там, в сторону Болгарии. Может, уже где-то нашли и у нас более безопасные места, но мне об этом неизвестно. Однако, как бы, такой факт отмечали, что животные были напуганы, да, и в итоге вынуждены были искать другое место для выведения птенцов, для того, чтобы размножаться.
3 года назад был буквально вал животных, которые были когда-то домашними, но ввиду начала войны и ввиду начала того, что люди начали бежать и эвакуироваться, оказались брошенными, оказались где-то убежавшими и потерявшимися. И очень многие организации, природозащитные и волонтеры всевозможные, добровольцы, организовывали целые большие отряды, целые большие организации и занимались спасением вот этих домашних животных. В течение этих 3 лет все каким-то образом удалось поставить под контроль, каким-то образом минимизировать и наладить, и привести в порядок? Или это до сих пор проблема?
Ну, скажем так, проблема пристройки, скажем так, брошенных животных была всегда. Понятно, что с первыми днями войны она очень сильно интенсифицировалась, и брошенных животных были огромное количество. И фотографии с ними там занимали первые полосы журналов и так далее. Вот, сейчас ситуация, ну, как по мне, более контролируема, она все еще ужасна, но более контролируема. То есть, опять-таки, если мы делим там на территории, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий, там очень много брошенных животных, собак, кошек, очень много брошенных, брошенного там и крупного рогатого скота, свиней, лошадей, но сейчас как бы этого меньше. То есть, как правило, когда к какому-то населенному пункту подходят боевые действия, оттуда всех животных и людей, ну или большую часть, эвакуируют, и нету такой как бы, нету хаоса, да, то есть, но все более-менее организовано. Вот. Животные попадают в приюты, приютов много сейчас в Украине. Да, все они испытывают недостаток финансирования, и их работу далеко нельзя назвать там супер обеспеченной, да, там, в финансовом плане или в плане других средств, или в плане рабочих рук. Но, тем не менее, как бы, это все гораздо более организовано, чем было в самом начале полномасштабного вторжения.
Если мы вернемся к дикой природе и вот к тем картам, где боевые действия либо велись, либо ведутся на данный момент, да, вы сказали, что нет возможности провести там не то чтобы полноценное какое-то исследование, но даже поверхностное. Тем не менее, все прекрасно понимают, что существуют такие животные, которые называются эндемиками. То есть они живут в каких-то конкретных местах, и нигде больше они не живут. Вот существуют ли такие какие-то популяции, которые на территории Украины находились или, ну, на данный момент находятся на тех территориях, где, в общем-то, эти боевые действия прошли или проходят в данный момент, и существует ли какой-то бэкап, какой-то вариант того, что будет делаться для того, чтобы эти популяции потом по окончанию войны восстанавливать и возвращать их на их насиженные места?
Ну, для начала, ну, это очень хороший вопрос. Для начала всегда нужно будет исследовать современную ситуацию. То есть сказать что-то, не проведя исследований, будет неправильно. Там может быть как полностью исчезнувшая популяция, так и она, наоборот, может начать себя внезапно чувствовать лучше, потому что там снизился антропогенный прессинг. Такие виды действительно есть. Ну вот одним из вот негативных примеров, да, это вот эта популяция, ну это не эндемичный вид, да, это популяция реликтовая того же Дунайского тритона в Херсонских плавнях. То есть она очень сильно пострадала. Вот, и мы надеемся, что в будущем будет возможность как бы иметь проекты по разведению этих животных, их реинтродукции в дикую природу. В плане других видов тоже сложно сказать. Это может быть, ну, какие-то виды мелких млекопитающих. У нас есть тушканчик небольшой, который называется обыкновенный емуранчик, небольшой грызун семейства тушканчиковых. Вот, но он не эндемик, он у нас просто заходит к нам. Тоже есть небольшая популяция на территории левобережья Днепра. Вот, скорее всего, эта популяция тоже очень сильно находится под антропогенным прессингом. Касаемо остальных видов, опять же, не могу сказать, потому что нужно каждый вид отдельно смотреть, где он был распространен. Нужно знать предыдущие его находки, то есть где он был, и желательно в каком количестве, вот, и делать уже актуальные исследования после того, как бы эти территории будут освобождены, и тогда уже делать заключение. Из потенциальных способов, да, как можно исправить потенциально плохую ситуацию для этих видов, Это может быть разведение в неволе с последующей реинтродукцией, то есть возвращением в дикую природу молодняка, который будет разведен в контролируемых условиях. Это может быть создание заповедных территорий на деоккупированных землях, вот, с целью дать природе вот снова-таки самой восстановиться, в том числе на территориях, где вот есть такие эндемичные виды.
Вы упомянули в начале нашего разговора о Каховском водохранилище, о том, что было смыто большое количество животных, и в том числе упоминали и животных, и обитателей водной среды, и здесь у простого обывателя может возникнуть логичный для него вопрос, а, собственно, в чем проблема, если твое озеро стало вдруг большим-большим морем? Они, по идее, должны чувствовать себя только лучше от того, что их ареал обитания резко расширился.
Это все чудесно, конечно, логика в этом и есть, но она немного не срабатывает, когда озеро стало не морем, а озеро стало потопом. То есть вода, которая шла с Каховского водохранилища, она шла на огромной скорости, и ее были огромные массы этой воды. То есть огромная масса воды, которая сносила дома. То есть вы себе представляете, что да, это может быть, конечно, увеличило площадь воды, да, площадь, занятую водой, но проблема в том, что животные, которые оказывались на пути следования этой волны, да, вот первой, они не имели никаких шансов просто от нее уйти, я имею в виду мелкие животные, да, то есть они все были смыты. И смыты они были в первую очередь куда? В соленое Черное море. Вот. А эти животные не приспособлены к выживанию в соленой воде, поэтому они и погибли. При этом погибли также и животные в Черном море, потому что она была резко опреснена. То есть тут ситуация губительна для всех, что для одних, что для других. Да, после этого, возможно, там какие-то территории до сих пор остаются затопленными, да, и в них могут вернуться животные, то есть из каких-то краевых частей популяции, которые не были затронуты непосредственно этой волной из Каховского водохранилища. Но те, которые оказались на его пути, даже если они были пресноводными, там это какие-то те же тритоны, да, лягушки, ужи, они не имели шансов спастись, и они практически все были смыты в Черное море.
Ну, то есть здесь не идет речь о том, что какой-то поток воды прошел поверху, условно, их водоема, никаким образом не всколыхнув воды, в которых те же тритоны, в общем-то, плавают достаточно против течения, насколько мне известно, не очень охотно, если не сказать не очень успешно.
Конечно, конечно. Тритоны не очень любят вообще текущую воду, да, то есть течение, предпочитая в основном стоячие водоемы или слабопроточные. Поэтому как только им приходится столкнуться с потоком, который несет тонны воды, ну, опять же, которые сносят целые кварталы, ну, тут как бы куда там тем тритонам? Ну, тут они уже сами оказываются в состоянии какой-то песчинки, которая подхватывает поток и несет куда ему вздумается.
Ясно. Огромное спасибо, Алексей, за беседу. Будем надеяться, что все вот это закончится благополучно для всех, и для людей, и для природы, которая попадает в новости, конечно, значительно меньше и реже, но страдает ничуть не меньше, чем люди, которые находятся в состоянии войны уже 3 года.
Спасибо вам.
Всего доброго.
До свидания.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».